слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Музыкальное приношение. Биография Коэна. Опера «Буря» в Мет. Волков рекомендует. Роберт Крафт. Война вокруг английского. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Глобиш, гость американского часа, изобретатель мирового языка Жан-Поль Нерьер. Ренессанс Уальдера, книжное обозрение Марины Ефимовой. Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет наша рубрика «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Новинки, юбилеи, рекомендации. Соломон, что нам принесли сегодня? Что ваше музыкальное приношение?
Я начну с новейшей книги, посвященной биографии Леонарда Коэна, нашего с вами, Саша, по-моему, любимого исполнителя песен, современного американо-канадского или канадско-американского, как угодно, барда. Также и поэта, и прозаика, замечательного исполнителя, очень интересного человека, с занимательной, я бы сказал, биографией. Один тот факт, что он ушел в 1993 году в Зен-центр под Лос-Анджелесом, и через 3 года после того, как он там прожил, он стал зен-буддийским монахом и принял специальное имя, по-моему, оно называлось Джикан, которое означает некий род молчания, и 5 лет он провел в этом самом монастыре, большую часть из которых он работал ассистентом и личным шофером своего зен-мастера.
Стоятелем монастыря. Это все не так страшно, как вы описываете, я бывал в этих монастырях, и это выглядит не так пугающе, как вам кажется. И это не значит, что ему нужно было все время молчать или ему все время нужно было предаваться медитации, хотя, конечно, это тоже. И вообще люди в этих монастырях на самом деле очень жизнерадостные, веселые и обаятельные. Я хорошо знаю публику эту, потому что в основном это все нью-йоркские писатели, которые там постоянно бывают.
Ошиваются.
Да. И интересно, что Коэн ведь всегда остро интересовался религиозными вопросами. Он происходит из очень ортодоксальной еврейской семьи. И его мать – дочь известного талмудического ученого. И он, в общем, воспитывался в еврейской общине, и поэтому то, что он перешел в буддизм, могло казаться бы странным, если бы это было так уж необычно. На самом деле, это как раз очень необычно. Аллен Гинзберг, который примерно такого же происхождения, он тоже из еврейской семьи, и он однажды сказал: «Я буддист, потому что я еврей». Так что в этом нет ничего такого уж странного.
Ну, Саша, вот я хотел бы тут следующее заметить. В творчестве Аллена Гинзберга и еврейские мотивы, и буддистские, они довольно четко проявляются. Но ведь в творчестве Коэна, если не знать, что у него вот такие вот иудаистские корни, и что он был зен-буддистским монахом, и что он даже, оказывается, увлекался саентологией. Если специально этого не знать, то ничто это не прочитывается. Ведь все его творчество, его песни в первую очередь, потому что это для меня самая важная часть его творческого лица, они все в основном либо про любовь, либо про какие-то вот такие общественные проблемы, даже никак не связанные с религиозным содержанием.
Я думаю, что не содержание, а форма религиозная оказала влияние на него, потому что зачем, я думаю, он пошел к буддистам? Для того, чтобы научиться проникать в себя, то есть проникать к тому источнику, откуда бьет творчество. И когда вы сказали о песнях Коэна, то это тоже интересно. Он написал роман, например, он написал стихи, но когда его спросили, что он больше ценит, он говорит: вы не понимаете, нет разницы между песнями и не песнями. Что бы я ни писал, я все пишу под гитару, включая свой роман. Так что это способ самовыражения. Его называют пророком, и в этом что-то есть, потому что его песни, они лишены конкретного содержания, их трудно интерпретировать, они больше похожи на нечто энигматичное, но очень-очень трогающая нас за душу.
Я могу сказать только, что для меня Коэн остается любимым моим певцом, любимым моим бардом. Что-то в нем я ощущаю глубоко трогающее меня, глубоко важное для меня. Он откликается на какие-то очень важные для меня эмоции и выражает существенные для меня сентименты. Думаю, что просто в этом смысле, слава богу, я не нахожусь в меньшинстве, что у меня так много моих сокоэнистов.
Вы знаете, я помню, я разговаривал с Пелевиным, и он сказал, что во всей Америке самое главное – это Леонард Коэн. Вот это, говорит, и есть Америка. Это и есть то, что он понимает, когда он думает об этой стране.
Я думаю, что это все-таки взгляд европейца, и даже, может быть, еще европейца с российским уклоном.
Вы знаете, я все время думаю, не может быть, что Коэн – это просто-напросто реинкарнация Высоцкого в Америке.
Но гораздо более, на мой взгляд, многосоставная. В этом смысле Высоцкий, относительно которого у меня тоже есть, может быть, не самое популярное мнение. Во-первых, я считаю, что он из всей этой плеяды знаменитых бардов наименее как бы многосторонний, что ли. Он очень прямолинейный. При том, что качество того, что он делает, чрезвычайно высокое. Но это большей частью одна вот такая вот полуистерическая или истерическая нота. Очень сильно взятая, но одна. В то время как Коэн и, скажем, Акуджава, с которым я бы скорее бы, может быть, Коэна бы сравнил, они очень многосоставные. В них есть и то, и другое. И правильно, трудно иногда сказать, собственно говоря, о чем песня Коэна. О чем песня Высоцкого? Вы в конце песни всегда без труда можете сформулировать.
Это смотря какие песни. У Высоцкого тоже была, например, песня «Порвали парус». Он сам сказал, говорит, я не знаю, о чем это, но я знаю, что все вибрирует, когда я ее пою.
Вот это ощущение, которое у меня возникает, когда я слушаю Коэна, и, в частности, вот такую песню с очень тоже многослойным посланием. Она называется «First We Take Manhattan». И о чем в ней идет речь? О каком-то бунте, о каком-то мятеже. А мне кажется, что она звучит очень актуально именно сейчас, после того, как прошло по всей Америке, а уже и захватило даже весь мир, вот это движение Occupy. Мне кажется, что вот именно эта песня Коэна могла бы стать гимном всего этого движения. First We Take Manhattan в исполнении ее автора Леонарда Коэна, лейбл CBS Records. They sentence me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Guided by a signal in the heavens.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире традиционная рубрика «Американского часа» «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Новинки, юбилеи и рекомендации.
А теперь я предлагаю поговорить о новинках сезона, о том, что идет в нашей главной опере «Метрополитен». Дело в том, что этой осенью состоялась премьера новой оперы по Шекспиру. Это опера «Буря». И когда я прохожу мимо Линкольн-центра, когда я прохожу мимо нашей оперы «Метрополитен», я вижу гигантскую афишу, посвященную этому спектаклю. Это, несомненно, главная премьера сезона.
Да, это очень стало важным, конечно же, событием. Это опера английского композитора Томаса Адаса.
Молодого, ему сейчас 41 год, а оперу он сочинил еще моложе.
Да, но он уже очень приметная фигура в мире современной академической музыки. И тот факт, что поставили его оперу в нескольких уже театрах, потому что премьера ее состоялась еще в 2004 году в Лондоне. Но с тех пор ее поставили, по-моему, 4 или 5 театров уже. И то, что он дошел до «Метрополитен», это свидетельство того, что его оценили как существенную фигуру и оперу как могущую, может быть, продолжить линию современной оперы.
Понятно, что «Буря» – очень подходящий сюжет для театра. Это, конечно, преувеличенные эмоции, гиперболы, и, кроме всего прочего, там есть очень мощный личный импульс, ведь считается, что Шекспир изобразил себя под видом Проспера.
Саша, согласитесь, что если бы это было бы так, то мы бы уже имели 20 опер на сюжет «Бури». Но мы имеем много музыки на сюжет «Бури», но это все не оперная музыка.
Почему?
Именно потому, что с точки зрения построения спектакля музыкального, это очень проблематичная вещь. И не зря Адес был был вынужден заказать специально новое либретто, в котором, во-первых, все это было переизложено, весь сюжет, а во-вторых, он был представлен в виде рифмованных четверостишей, за что на него совершенно справедливо обрушилась вся критика, потому что, ну, что же такое, ты своими словами пересказываешь Шекспира? Это мне напоминает, как Ахматова рассказывала, что у нее был один поклонник, который говорил: знаете, Анна Андреевна, в чем отличие ваше от Блока? Что у Блока вот стихотворение, оно как песня, его не перескажешь. А у вас можно все пересказать своими словами и даже выйдет не хуже. По-моему, вот эксперимент такого рода попытался проделать здесь Адес, чтобы вышло бы не хуже.
Причем рифмы еще и очень ругают. Но музыку зато хвалят.
Тоже далеко не все. Один из критиков высказался таким образом: да, это не самое худшее сочинение Томаса Адеса. По-моему, это невелика похвала. Все-таки, Саша, как ни крутите, отношение к этой постановке в МЭТ не соответствует как бы уровню ожиданий нашей от оперной премьеры в МЭТ. То есть, думаем ли мы, что эта опера станет новым оперным классиком? Честно говоря, я не думаю. И вдобавок к этому ко всему, что меня чрезвычайно огорчило во всей этой ситуации, это то, что Адес, который сам дирижировал спектаклем, не справился со своей ролью дирижера. Оркестр звучал расхлябанно, и певцы тоже производили впечатление, что они эту роль не доучили. Что естественно, потому что так всегда бывает, когда вокалисты показывают новую оперу, по поводу которой они не уверены, что она им как бы даст кусок хлеба вперед на 25 лет.
Зато зрелище было весьма яркое. И это, по-моему, установка нового директора театра Гелба, который старается привлечь новую аудиторию в оперу и сделать оперу как можно более ярким зрелищем. Там очень много акробатики, очень интересные костюмы, связанные с татуировкой Маори. То есть там что-то такое экзотическое. Вообще, в принципе, мне, конечно, нравятся такие зрелища, но это, конечно, не спасает оперу. Я помню, я смотрел замечательную оперу Тандуна
«Первый император», да.
Она была сделана замечательно, потому что Джан Иму, лучший китайский кинематографист, ставил эту оперу. Она была очень интересная. Были изумительные, странные китайские экзотические инструменты. И опера была сама ничего, но второй раз ее никто не слушал, она так и исчезла за
пердуа. Боюсь, что такая же себя постигнет оперу Адеса, а идея Робер Лепажа, который эту оперу поставил, заключалась в том, что Просперо, он, попав вот в изгнание на этот остров, как бы там воспроизводит главное магическое здание того места, откуда он изгнан, а именно из Милана.
То есть Ласкалу строит.
Ласкалу он построил, и, значит, все представление — это попытка Просперо поставить оперный спектакль внутри вот этой вот воображаемой и воссозданной Ласкалы.
То есть опера в опере, опера... а еще точнее сказать, Гарри Поттер для взрослых.
Именно так. И сама идея, она, может быть, не очень нова, но не так плоха, но, в принципе, Лепаж меня чрезвычайно тоже разочаровал, потому что первая его постановка «Осуждение Фауста» на музыку Берлиоза в МЭТ была поразительной. Там использовались все эти новые технологии, все это производило действительно магическое впечатление. Его постановка тетралогии Вагнера «Кольцо Нибелунгов» в Медже, на которой были истрачены какие-то несчитанные деньги, и которая должна была поразить воображение, выстроили какую-то невероятную машинерию, которая работала с перебоями и подвергала жизнь певцов опасности беспрестанно, оказалась в итоге ниже среднего. И в этой постановке он вновь повторяет себя. Он, извините, Саша, не режиссер, а он производитель игрушек. Вот его профессия. Ему нужно ему сидеть и производить игрушки в своей мастерской, а не работать с живыми людьми, которые ему только мешают. Но больше всего меня во всей этой истории удручает роль Питера Гелба. Когда он начинал, я чрезвычайно ему симпатизировал. Он очень деловой, интеллигентный человек с большим количеством каких-то идей хороших. И действительно, очень много он сделал для МЭТ и даже для оперного дела в целом
хорошего. Не забывайте, что это он привел «Метрополитен» в кино.
Вот это его самое большое достижение, грандиозное. Но он прямо на моих глазах превращает экстраординарный оперный театр, как каковым являлся МЭТ, заурядный оперный театр, очень на неплохом уровне, на достойном уровне, но именно вот что на достойном, а не на замечательном. А на вот этот замечательный уровень театр МЭТ вывел его многолетний музыкальный руководитель Джимми Левайн. Вот этот человек добился того, что оркестр МЭТ звучал как, может быть, один из лучших симфонических оркестров мира, и все вместе взятое работая с вокалистами в купе, представляла из себя очень часто. Абсолютно экстраординарное зрелище. И слушать это было восхитительно. И оценить Левайна я смог по-настоящему только тогда, когда он из-за неприятности со здоровьем покинул на долгий срок этот театр. Скажем, тетралогия Вагнера, о которой мы сейчас только что говорили. Первые две оперы цикла дирижировал Левайн, и это было нечто потрясающее. Вторые две оперы дирижировал Фабио Луизи, человек, которого Гилд сделал наследником Левайна в театре, и который является просто отличным капельмейстером, не больше того. И сразу же уровень резко упал. Передо мной были правильно такие профессиональные, приличные, но совершенно не волнующие музыкальные действия. По моему глубокому убеждению, фигуры, которые действительно делают погоду в музыкальном театре, как и в драматическом, таковой, по моему убеждению, являются не актеры, какие бы они ни были замечательные, а режиссер, у которого есть концепция, которая заставляет, может быть, даже иногда не самых лучших актеров реализовывать вот это режиссерское видение и способен тогда производить шедевр. То же самое в оперном театре. Для меня ведущей фигурой является дирижер, у которого должно быть видение всего вместе взятого. Оркестра, вокалистов, хора, музыкальной, в первую очередь, концепции. Если этого нет, то градус представления сразу понижается в разы, и это то, что произошло в отсутствии Левайна. Вот почему для меня главной новостью является вовсе не премьера оперы Адеса, как бы интересным сам факт по себе не был, а объявленное Джимми Левайном его решение вернуться в Метрополитен, привели, наконец, в порядок его многострадальную спину, сделали несколько операций, он вроде бы в порядке, и вернется. И дай бог, чтобы тогда золотой век Метрополитен опять бы возродился. А чтобы вернуть этот сюжет к его началу, мы покажем вам фрагмент из новейшей постановки «Метрополитен» оперы Томаса Адеса «Буря по Шекспиру». Этим фрагментом театр «Метрополитен» поделился с Ютьюбом. Саша, сегодня я хотел бы отметить очень для меня лично примечательную дату. 90-летие со дня рождения Роберта Крафта.
Человека, который знаменит тем, что он записал беседы со Стравинским. Вы знаете, эта книга на меня произвела очень сильное впечатление, потому что это такой, ну, Акерман современный. Но мне интересно ваше мнение, потому что это, конечно же, ваш жанр. Как записывать беседу с гением? Кем был Стравинский или кем в вашем случае был Шостакович или Бродский? Что нужно от человека, который записывает? Что нужно знать, уметь, какие качества нужны человеку, чтобы стать собеседником гения?
Для меня вот эти диалоги Крафта со Стравинским были и образцом, как бы, и вот таким вдохновением, что ли, того, как надо строить разговор с великим человеком.
Ну и как?
Во-первых, тут есть одно большое различие между мной и Крафтом, и тут, конечно, преимущество Крафта. Дело в том, что он был многолетним ассистентом Стравинского, который сыграл, и вот об этом иногда забывают, кроме вот этих диалогов, его роль в творческом пути Стравинского чрезвычайно велика, потому что Стравинский в поздний период своего творчества как бы потерял путь. Это кажется удивительным, звучит удивительно для такого уверенного в себе творца, каким, конечно, был Стравинский, но так произошло. Он вдруг оказался в какой-то пустыне интеллектуальной и творческой, растерялся, и тут ему чрезвычайно пригодился и пришел на помощь Крафт, который показал ему дорогу к некоторому творческому самообновлению в плане использования вот этой додекафонной техники знаменитой, которая только тогда как бы стала набирать силу, и Стравинский ее использовал, принял на вооружение с подачи и после объяснений как бы и консультации Крафта, и весь поздний Стравинский таким образом стал серийным так называемым периодом. Он очень по-своему, очень своенравно обошелся с этой техникой додекафонной. Вы по пяти тактам сразу можете можете сказать, что это все-таки Стравинский.
А не Шонберг.
Да. Но это произошло во многом благодаря Крафту, позднем творческом развитии Стравинского.
И все-таки как он строил свою беседу? Я ведь еще вот о чем думаю. Разговор-то шел на английском языке, и Крафт не знал русского языка. То есть Стравинский говорил не на родном языке, что довольно
существенно. Ну вот это вот является одной из причин того, что к этим разговорам Крафт и Стравинский иногда подходят довольно критически, то есть указывают на то, что так Стравинский вряд ли говорил.
Я тоже так считаю, потому что, читая изумительно ловкие высказывания Стравинского, я всегда думаю, то ли это обработка, то ли это редактура, то ли это совместное творчество.
Скорее, последнее, потому что идеи, конечно, сами по себе парадоксы, философский базис всего, оценочный базис всего, это, безусловно, Стравинский, тут двух мнений быть не может. И работали они, как я понимаю, следующим образом. Не так, что они вдруг сели, вот и Крафт включил, предположим, магнитофон или стал записывать и задавать какие-то вопросы Стравинскому. Поскольку они жили вместе много лет, а Стравинский постоянно фонтанировал какими-то парадоксальными идеями, соображениями, афоризмами. Крафт это все записывал, эти
вот
фрагменты.
Так, как и Экерман с Гёте.
Да. А затем уже как бы собрал их вместе, спланировал, склеил и, наверное...
То есть совсем не так, как вы это делали, да?
Нет, совершенно не так. Хотя, скажем, вот в случае моих разговоров с Бродским, сходство есть в том, что я тоже различные фрагменты, которые иногда записываются с разрывом в несколько лет, когда пришла пора книгу уже делать, то я соединил эти фрагменты. То есть мы могли говорить, предположим, сначала о Цветаевой, потом об Ахматовой, потом об Одане, все в одном разговоре. А когда делалась книга, то как бы я эти фрагменты...
То есть это монтаж.
Монтаж произвел некоторых. Но, естественно, что русский язык Бродского невозможно было редактировать, и за исключением только изъятия слов паразитов, вы сами знаете, все его эти мычания, и так далее. В случае с Крафтом, конечно, я думаю, он немножко пригладил и, главное, отполировал английский Стравинского, который, как вспоминает, был чрезвычайно идиосинкратическим. Но роль его, как Экермана Стравинского, мне кажется, непревзойденной является, ведь до сих пор, когда мы хотим процитировать Стравинского, его прямую речь, мы цитируем разговоры Стравинского с Крафтом. И сам Стравинский, это у него интересная оговорка была в одном из писем, он написал «In these dialogues of mine», в этих моих диалогах. То есть Стравинский считал, что он разговаривает с каким-то таким отражательным аппаратом. Он считал себя, конечно, главным диалогистом в этом обмене и, конечно, был таковым.
Считал диалог монологом.
Да. Но Крафт был еще также и ассистентом Стравинского в области дирижирования. То есть когда Стравинский разъезжал по миру и дирижировал, то готовил-то оркестр Крафт. Стравинский только выходил, может быть, на последнюю репетицию и потом на концерт и пожинал все лавры, а всю черновую работу брал на себя Крафт. И после смерти Стравинского он записал довольно тоже большое количество музыки, и в частности, вот одного из столпов этой вот серийной техники, знатоком которой он был и который он и преподал Стравинскому, он был пропагандистом творчества Антона фон Веберна, австрийского композитора, который родился в 1883 году и был застрелен американским солдатом в 1945 году. Веберн вышел покурить вечером, огонек сигареты его привлек внимание часового, значит, Веберн, задумавшись, не отозвался на окрик и был убит. А Крафт записал полное собрание сочинений фон Веберна и небольшой фрагмент из, может быть, самого знаменитого сочинения Веберна «Симфонии опус 21». Мы сейчас покажем. Это сочинение 1928 года. И, конечно, на традиционную симфонию, как смогут убедиться наши слушатели, совсем-совсем не походит. Дирижер Роберт Крафт, лейбл «Наксос». Рекомендую.
Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Война вокруг английского. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Глобиш, гость «Американского часа», изобретатель мирового языка Жан-Поль Нерьер. Ренессанс Вальдера. Книжное обозрение Марины Ефимовой.
Значит для вас свободная Россия?
Для меня свободная Россия – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Война вокруг английского». Беседа с Владимиром Гандельсманом. Глобиш, гость «Американского часа», изобретатель мирового языка Жан-Поль Нерьер. Ренессанс Вальдера. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Язык, как и всякий другой, принадлежит каждому, кто его выучит. С тех пор, как планетарная цивилизация выбрала своим языком английский и в той или иной мере им овладела, мы перебрались в эпоху ненасильственного двуязычия. И это хорошо для всех, кроме тех, кому английский родной. Дело в том, что двуязычие – первый урок демократии. Даже вывеска, которая, как это раньше было в моей родной Риге, пользовалась двумя алфавитами, подает пример терпимости. Твой язык – один из многих. В нем, а значит и в нас, нет ничего бесспорного. На все можно смотреть, по крайней мере, с двух точек зрения. Сегодня, однако, английский служит языком не иностранным, а универсальным. И в этом его уникальность. Если всякий язык – ключ, то английский язык – отмычка. Открывая любые двери, он всех выпускает на информационную свободу, где приучают сравнивать и выбирать. Тот, кто с помощью универсального языка подключен к мировой гребнице мнений и сведений, вряд ли поверит шпионам на коровьих копытах, тупо бредущих на болотную площадь. Второй вопрос – какой английский язык нам учить? Тот, что в школе, или тот, каким к ужасу пуристов говорит 21 век? О языковых войнах вокруг английского мы беседуем с поэтом Владимиром Гандельсманом.
Уже много лет носители английского языка сетуют на то, что он стал похож на черт знает что. Все вокруг употребляют какие-то непонятные выражения. Русская аналогия. Говорят «надел» вместо «отдел», «мне по барабану» вместо «мне все равно» и так далее и тому подобное. Примеров миллионы и в русском, и в английском языке. Для людей грамотных вот эти вот невежи, что ли, являются собой некую маргинальную группу, которая, в свою очередь, обвиняют последних в снобизме и высоколобости. В настоящее время в лингвистике существует группа так называемых прескриптивистов, то есть говорящих правильно, и группа так называемых дескриптивистов, то есть говорящих неправильно и настаивающих на том, что такова суровая реальность.
Это вообще принципиальный вопрос, который остро актуален для всех языков, и в частности для русского. Должны мы покоряться языку со всеми его прихотями, или мы должны направлять язык на путь истины?
На эту тему опубликовано множество книг.
Одна из которых, «Языковая война», была написана убежденным американским дескриптивистом Генри Хитчингсом. Ему также принадлежит книга «Тайная жизнь слов», где он утверждает, что английский язык стал тем, что он есть, лишь благодаря многочисленным заимствованиям из других языков.
Так оно и есть. Считается, что именно поэтому полумиллионный словарь английского языка стал самым большим в мире. Китайцы говорили, море побеждает реки тем, что располагается ниже их. Вот так и английский язык. Он ниже других, поэтому он принял в себя все остальные.
Тем более это относится к американскому английскому. То есть по Хитчингсу говорить правильно просто невозможно. В древнеанглийскую и раннюю среднеанглийскую эпоху 5-11 веков молодой англосаксонский язык вынужден был заимствовать множество слов из языков завоевателей Британии. Сначала скандинавов, затем французов-норманнов. Кроме того, заимствовали ряд церковных терминов из латинского и греческого языков. Такие ранние заимствования полностью освоились английским языком и по своему внешнему облику уже ничем не отличаются от исконно английских слов. Позднее, пишет Хитчингс, английский язык постоянно заимствовал слова из языков тех стран, с которыми англичане торговали. Испанского, итальянского, португальского, арабского. Поздние заимствования, разумеется, были освоены английским языком гораздо меньше и до сих пор отнюдь не воспринимаются как исконно английские слова.
Несколько недель буквально назад я разговаривал с одним английским писателем, который сказал мне, что да, исконно английские слова – это такой миф. Но, тем не менее, когда Черчилль произносил свои знаменитые речи во время войны, то ученые посмотрели на его словарь и обнаружили, что все это англосаксонские слова, в которых нету романских, французских корней. Язык победы должен быть англосаксонский, сказал мне этот английский писатель. Но, тем не менее, английский язык является уникальным по количеству заимствований из разных языков. С этим никто не спорит.
Ну, Хитчингс утверждает, что это так, что исконно английская лексика составляет меньше половины всего словарного запаса английского языка. Секрет успеха английского языка заключается в том, что язык этот, как и сами англичане, все время что-то впитывает, черпает из той культуры, с которой в данный момент соприкасается, как то самое море, о котором вы сказали. Из арабского языка, например, пришло слово «алгебра», а из идыш – слово «нож», значит «кусочничать», то есть есть беспорядочно что-то. Ни один другой язык не располагает столькими различными способами выражения практически одного и того же, как английский. Сколько синонимов. В результате всех этих изменений люди, владеющие русским языком, вполне могут понимать древнерусский эпос «Слово о полку Игореве». Это конец XII века. В то же время знание английского языка едва ли поможет понять даже первые три строчки древнеанглийского эпоса «Беовульф». Восьмой век.
Что говорить о Беовульфе? Чосера трудно прочесть, уже и Шекспира понимают наполовину. Все дело в том, что скорость перемен ошеломительная в английском языке. Вот нам с вами Пушкин кажется прозрачным и предельно ясным. Но современный американский читатель уже даже к Диккенсу с его цветистым языком и ветвистым синтаксисом должен как-то привыкать, делать усилия над собой. И так без конца. Каждая эпоха радикально обновляет английский язык. Например, мы забыли сказать об африканском влиянии на английский.
О, да, конечно. Рейли также указывает, что африканские языки повлияли на английский язык Юга Америки не только лексически, но и в плане синтаксиса, ритма, интонации. В результате многие исследователи говорят о наличии особой разновидности английского языка, используемой чернокожим населением Юга Америки и далеко не всегда понятной для других носителей американского английского. Данный вариант английского языка получил название «афроамериканский английский».
Хорошо, ну а что говорит вторая сторона? Прескриптивисты. Книга-то Хитчинса называется «Языковые войны», значит, должны быть и соперники.
В Англии главным пособием прескриптивистов является словарь современного английского языка Фаулера. Его краеугольный камень – это два основополагающих принципа – внятность и простота. Или незатейливость. В первый год публикации было продано 60 тысяч экземпляров книги. Аналогичный успех в 1946 году имело только эссе фундаментального прескриптивиста Джорджа Оруэлла «Политика и английский язык». Принцип Оруэлла выражается словами: «От чистоты языка зависит само наше существование». В 1918 году в Америке вышел совместный труд Странка и Уайта «Элементы стиля», аналогичный труду английского Фаулера. Точность, краткость, энергичность. Как мы говорим? Например, «полностью разрушен» вместо «просто разрушен». «Несмотря на тот факт, что» вместо «хотя» и так далее и тому подобное.
Плеоназмы, лишние слова. Но кто мы такие, чтобы судить язык? Мы же не французские академики, которые предложили ввести судебную ответственность за употребление слова «сандвич» вместо короткого, энергичного и всем понятного термина «два куска хлеба с чем-то посередине». Кажется, ни одного тележурналиста или радиодиктора во Франции по этой статье не посадили, но идея абсурдная. Не зря в последние полвека в определенных кругах возобладали дало мнение о том, что язык – это живой и саморазвивающийся организм, которому указать пути развития невозможно.
Может быть, основным изданием, за которым было закреплено право последнего слова, стал третий новый международный словарь Вебстера. Впервые он вышел в 1961 году. В нем были отражены самые немыслимые языковые веяния времени – вплоть до слова «himself» – это нестандартное использование «himself» – «себя», «себе», «собой», которое, вот это «himself», наряду с другими новшествами, сбивало с ног образованную публику. Со многих сторон на это издание посыпались негодование и возмущение.
Володя, мне напоминает это то обстоятельство, которое привело возмущение всю интеллигентную Россию, когда несколько лет назад появилась рекомендация слова «кофе» употреблять в среднем роде. Вся Россия всколыхнулась, потому что это было слово «шибалет», по которому можно было определить интеллигентного человека и отделить его от неуча.
Да, ну и как же его произносить? В среднем роде или в мужском? Я думаю, что кому как хочется, пусть так и произносит. Так вот. Тут же полная противоположность этому словарю, третьему новому международному словарю Вебстера, в 1969 году вышел из печати полностью прескриптивистский и, соответственно, элитарный американский словарь английского языка. А совсем недавно, в 2010 году, в Оксфорде вышел из печати словарь сленга воров, проституток, бандитов, бомжей, проходимцев и прочих тварей, объемом в 1699 страниц. Основателем таких трудов считают Эрика Партриджа. Словарь сленга его был опубликован в 1937 году и шокировал публику. Два года назад вышел аналогичный словарь сленга Грина в трех томах. Важным событием явилась публикация в этом году аналогичного «пакостного» в кавычках словаря под редакцией Джоан Хаустон Холл. В упомянутом словаре Грина насчитывается 1500 слов, синонимов слова «копуляция», и по 1000 для пениса и вагины.
Не до приличий. Война идет не на жизнь, а на смерть.
Будем надеяться, что не на смерть языка. Конечно, грязная лексика – это нехорошо, но она нас не спрашивает, быть ей или не быть. Она есть. А значит, мы должны знать правила употребления и написания. Как известно, самым употребительным ругательством в английском языке, по-моему, оно и в русский перешло тоже, является состоящее из четырех букв слово на букву «F». Когда знаменитая актриса Мэй Уэст хотела подчеркнуть чью-то особую тупость, она говорила: «А, это тот, который делает две ошибки в этом слове».
Может быть, для этого и нужен словарь?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Самый азартный путешественник, которого мне доводилось встречать, замечательный литовский поэт Томас Венслова, побывавший, кажется, в каждой стране мира. Причем с тем паспортом довоенно-независимой Литвы, которым он из принципа пользовался. Именно Томас мне и рассказал про польских и литовских туристов XIX века, которые изобрели особый путевой жаргон. Основанный на романских корнях, этот язык состоял из смеси латинских, итальянских и французских слов, лишенной всякой грамматической связи. Этот волипюк, говорил Венслова, был бесценным сокровищем для малых народов, ибо позволял им объясняться в любом уголке тогдашнего мира. Сегодня для этого есть английский. Как уже было сказано, мы часто называем его языком планетарной цивилизации.
Но справедливости ради надо признать, что речь идет об особом упрощенном наречии, о Pidgin English, которым так или иначе владеет сегодня значительная часть земного населения. Несколько лет назад была сделана попытка превратить этот язык, английский для бедных, во вполне официальное средство универсальной коммуникации. Тогда-то американский час и обратился к этой проблеме. Наш корреспондент Ирина Савинова взяла интервью у изобретателя языка «Глобиш» Жана Поля Нериера. Вот фрагмент этой беседы.
Сначала глобальным языком был греческий, потом латынь, затем французский. Сегодня это английский. На нем, хорошо или плохо, изъясняется от 500 миллионов до 1 миллиарда жителей нашей планеты. Лингвисты говорят, зачем противиться доминированию английского? Вместо этого они предлагают всем научиться упрощенной форме английского, такой, какой ему придали те, для кого он не родной язык. Этот язык уже окрестили «глобиш» – «глобальный инглиш». Об этом лингвистическом гибриде рассказывает Жан-Поль Нериер, бывший вице-президент компании IBM и официальный изобретатель и популяризатор глобиша. По утверждению Нериера, всего 1500 слов достаточно, чтобы излагать мысли и обмениваться ими. Господин Нериер, как получилось, что вы, вице-президент крупнейшей компании, заинтересовались языкознанием и стали создателем новой формы английского языка?
Да, я изобретатель глобиша. Мне принадлежит торговый знак и концепт. Идея пришла мне в голову в 1989 году. Тогда я был вице-президентом компании IBM США, ответственным за маркетинг. Много ездил по разным странам, часто посещал Японию, второй по величине рынок сбыта IBM. Там я убедился, что мое общение с японскими коллегами было гораздо более успешным, чем моих американских коллег. Вы сами, наверное, уже заметили, что английский не мой родной язык. Я лучше, чем мои американские сотрудники, понимал японцев. Мне легче было объясняться по-английски с ними, чем с американцами. Сперва мне показалось, что тут что-то не так, ведь мы все говорили по-английски. И тогда я понял, что мы все говорили на отличном от английского английском. На настоящем английском, возможно, говорят в Великобритании, в Шотландии, Ирландии, в Соединенных Штатах, но в других странах, на Украине, в Испании, в Корее, везде на земном шаре, говорят на совершенно другом английском, которому я дал название «глобиш». Глобальный английский.
Неужели глобиш обходится словарем всего лишь в 1500 слов?
1500 слов вполне достаточно, это так. Английский – язык, в котором одни слова производные от комбинации других. Если вы намерены употребить слово «низ», «племянница», то вы не найдете его в словаре глобиша. Но все знающие глобиш понимают, что вы имеете в виду, когда произносите взамен «дочь моего брата или сестры». 1500 слов для словарного запаса кажется мало, но сравните. Выпускникам французских школ положено знать именно столько английских слов. Как правило, они знают всего лишь 800.
Глобиш – упрощенный язык. А как с грамматикой?
Грамматика английского языка не из легких. Потому в глобише мы отказались от двух времен, без которых, мы считаем, можно обойтись. Мы ратуем за использование запятых, двоеточий и точек с запятой. И мы призываем использовать краткие предложения. Мы считаем, что в предложении не должно быть больше 26 слов. В большинстве случаев достаточно и 12.
Не может ли глобиш в конце концов победить настоящий английский?
Глобиш должен победить, и если это произойдет, то для английского будет лучше. Язык эволюционирует потому, что эволюционируют говорящие на нем люди. И сегодня на английском говорят больше тех, для кого он не родной. Отчасти это грустно, ибо английский прекрасный язык, но такие люди, как я, приведут его в упадок, ведь нас большинство. Глобиш может помочь английскому. Мы должны ясно сказать, вот две формы языка. Выучив одну, вы узнаете прекрасную культуру. Выучив другую, вы владеете искусством глобального общения.
Вы говорите с таким энтузиазмом, и это понятно, ведь вы создатель этого языка. А есть у вас последователи?
Учтите, что мы в начале нашего пути. Во Франции есть 28 тысяч энтузиастов нашей идеи. С учителями английского у нас разногласия. Они считают глобиш слишком примитивным для того, чтобы его преподавать в университете. Поэтому наш следующий шаг – программное обеспечение. На нашем интернет-сайте www.jpn-globish.com у нас есть программа, которая выделяет в заложенном вами документе слова, слишком сложные для для понимания и неподходящие для глобиша. Программа предлагает взамен список синонимов. Это очень удобно. Она дает вам вариант вашего документа, который будет понятен во всем мире. И в Палестине, и в Израиле, и в Ливане, и в Ираке. И во Франции его поймут. То есть поймут в 5 раз больше людей, которые поняли бы этот документ на традиционном английском. Так что наш следующий шаг – внедрить глобиш в крупные компании и государственные учреждения, занимающиеся мировыми проблемами. Например, мы считаем, что американская армия должна пользоваться глобишем. Будучи дислоцированной в Афганистане или Ираке, она должна осуществлять связь и все сообщения на глобише, а не на английском. Тогда они будут полностью понятны всем.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний «Американский час» завершит книжное обозрение Марины Ефимовой, в котором она расскажет о ренессансе Уальдера, который сейчас переживает читающая Америка.
Мое поколение смогло впервые прочесть роман Торнтона Уайльдера «Мост короля Людовика Святого» только в середине 70-х. Хотя он был написан в 1927 и удостоен Пулитцеровской премии в 1928. Мы влюбились в этот роман, талантливо переведенный Виктором Голышевым. Особым его очарованием было сочетание обаятельного романтического стиля с прямо-таки российской или немецкой, манновской серьезностью духовного исследования. К тому времени, к 70-м годам, звезда писателя Торнтона Уайльдера в Америке уже взошла, отсияла, отмеченная 3 пулитцеровскими премиями, и закатилась. В 50-х-60-х годах его замечательные романы, включая «Мартовские иды» и «День восьмой», и даже его популярные пьесы «Наш городок» и «На волосок от гибели», литературоведы объявили устаревшими, а его талант – посредственным. Писательская молодежь, включая Теннесси Уильямса, улюлюкала на его выступлениях. Университетские профессора учили студентов, что настоящая проза – это Сол Беллоу, Филипп Рот и Норман Мейлер. Однако писательская слава движется по синусоиде, как, видимо, и духовное состояние общества. И то, что затаптывали в 50-х и 60-х, снова взлетело вверх в 80-х и 90-х. В 1983 году вышла увлекательная книга Гилберта Харриса «Энтузиаст. Жизнь Торнтона Уайльдера». В 90-х новая постановка пьесы «Наш городок», сделанная нью-йоркским режиссером Грегори Мошером, превратила ее в нечто большее, чем литература, в прямо-таки религиозный опыт. Публика валила на нее валом. Старшеклассников возили автобусами из пригородов. Сьюзан Зонтак призналась, что недооценивала эту пьесу. Начали переиздавать романы Уайльдера, его эссе и письма. Этот ренессанс продолжается, к счастью, и до сих пор, и тому свидетельством новая 800-страничная биография «Жизнь Торнтона Уайльдера», написанная Пенелопой Нивен. Эпиграфом книги Нивен взяла строки из эссе Уайльдера.
История каждого писателя – это история поисков предмета своего исследования, своей темы загадки, которая, с одной стороны, скрыта от него, с другой – уготована ему в каждом часе его жизни.
Приняв это наблюдение в качестве руководства, Нивен подробно разбирает, если не каждый час, то каждую деталь жизни Торнтона Уайльдера. Из них главная и постоянная – любовь писателя к его семье. Отец Уайльдера получил дипломатический пост в Гонконге, когда Торнтон был подростком, и с этого момента дружная семья жила врозь. Дети, а их было 5, учились в школах-пансионах, и главным связующим звеном были письма, ставшие семейным жанром Уайльдеров. Торнтон писал их сотнями – брату Амосу, сестрам Изабелле и Шарлотте, отцу, любимому профессору Уэйгеру, старым друзьям и новым знакомым, и, главное, матери. В романе «Мост короля Людовика Святого» письма маркиза де Монтемайор – безответные послания любви к дочери. Письма молодого Торнтона Уайльдера – веселые послания любви к матери.
«Если бы коллеги узнали, сколько времени я трачу на письма матери, меня бы уволили. Знаете ли вы, что для моих сверстников матери — это люди, которые портят удовольствие, а я приеду специально для того, чтобы повидать вас 17 ноября в пятницу. Со времени Средневековья сколько мужчин покрывали 100 миль ради счастья вас увидеть и признавались под присягой, что они поняли самые восхитительные места из всемирной литературы только в свете вашей личности. Мадам, хоть я и считаю, что вы слишком молоды для этой роли, я, тем не менее, торжественно прошу вас, станьте моей матерью. Согласны ли вы взять этого человека в сыновья, чтобы осуждать и баловать, дразнить, провоцировать и видеть его лицо во время тысяч завтраков? И да поможет вам мадам де Савиньи.
Торнтон Уайлдер был эрудитом. Он знал так много, что испытывал особый энтузиазм по поводу малоизвестных вещей. Например, писем, написанных в 17 веке французской баронессой де Савиньи. Уайлдер знал латынь, французский, немецкий и итальянский. Он был переводчиком. Он был запойным читателем. Одним из его главных увлечений была испанская литература. Сервантеса и Лопе де Вега он знал чуть ли не наизусть. В немецкой литературе он смаковал Гесса. Прекрасно знал русскую литературу, перевел с помощью словистов чеховскую «Чайку», а в конце жизни стал экспертом по раскодированию позднего Джойса. «Трудно писать о человеке, чью биографию составляет в основном внутренняя жизнь», замечает о книге Нивен рецензент Чарльз Ишервуд в «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью». И далее пишет.
«Внутренний процесс творчества, описывать который дело неблагодарное, заслоняет в книге другую часть жизни писателя – общение. Хотя Уайлдер дружил со всеми знаменитостями своего времени и еще с десятками абсолютно безвестных людей, с жокеями и с официантками, с Гертрудой Стайн и со светской англичанкой Сибил Коулфакс, с Полем Сартром, Орсоном Уэллсом, Эдвардом Олби и капелланом Ельского собора Коффином, со Скоттом Фицджеральдом и Эрнестом Хемингуэем, и с борцом легкого веса Джином Тани.
Другой рецензент, Патти Хартиган, сетует в газете «Бостон Глоб» на то, что книга «Жизнь Торнтона Уайлдера» слишком длинна, грешит повторениями, уточнениями и к концу может наскучить читателю. Это верно и особенно обидно потому, что герой этой книги был одним из самых нескучных людей на свете. Вот как описывает его в своих воспоминаниях один из учеников школы при Ельском университете, где молодой Уайлдер преподавал французский язык.
«Мы любили мистера Уайлдера. Он был не похож ни на кого из преподавателей и всегда говорил неожиданные вещи. Например, когда в его дежурство мы с забывчивой медлительностью переодевались ко сну в общей спальне, заставая на несколько минут с носком или рубашкой в руках, мистер Уайлдер никогда не говорил раздраженно: «Побыстрее, пожалуйста, джентльмены». Нет, задумчиво посмотрев на нас некоторое время, он вдруг делал вид, что пытается загородить собой дверь, и взволнованно говорил: «Нет-нет, мисс, вы не можете войти. Это спальня мальчиков». Раздавался общий вопль, туча носков, брюк и джемперов падала на пол, и в минуту все были под одеялами. Однажды кто-то сказал ему: «Вы много курите». Он сразу согласно кивнул: «Прикуриваю одну от другой, начиная с 18-го года».
Комментируя новую биографию Уайлдера, которая занимает, как уже сказано, 800 страниц, рецензент Ишервуд пишет.
«После исследований таких масштабов никому не вырваться из рук нынешних биографов без подмоченной репутации. Торнтон Уайлдер – единственное исключение. Совершенно очевидно, что он был не только замечательным писателем, но и замечательным человеком».
Уайлдер действительно был человеком легким, обаятельным, скромным, заботливым и уступчивым, но только до тех пор, пока речь не заходила о литературе. И тут он переставал быть замечательным человеком и становился замечательным писателем. Журналист Ричард Голдстон вспоминал о своем интервью с писателем 1956 года. «Уайлдер снял очки, и его глаза вызвали у меня шок. Светло-голубые и холодные, они неожиданно оказались суровыми и непрощающе требовательными. Передо мной сидел человек, снявший маску. И это зрелище одновременно отрезвляло и возбуждало. Его глаза вовремя напомнили, что мне предстоит интеллектуальное противоборство с одним из самых мощных и сложных умов Америки».
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Гандельсман, Жан-Поль Нерьер, Ирина Савинова и Марина Ефимова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Как вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».